Если у вас есть с собой Слово Божье, я хочу, чтобы вы открыли два текста. Первый находится 1 Тимофея, 2 глава. Мы будем читать стихи 5 и 6. 2 глава, стихи 5 и 6. Мы читаем следующее. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». И теперь откроем Ветхий Завет, откроем книгу Псалмов. Мы прочитаем второй Псалом. Будем слушать вместе слова Слова Божьего, как здесь записано во втором Псалме. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Аминь. Помолимся вместе. Наш великий Бог, наш любящий Отец Небесный, мы собрались здесь сегодня как народ Твой, дабы поклониться Тебе, ибо Ты наш Бог, и Ты открыл Себя нам через Сына Твоего Господа Иисуса Христа. Мы благодарны, что мы получатели такого великого спасения, Господи, находящегося только в Сыне Твоем. Мы приходим к Тебе сегодня, Отче, желая заново, чтобы Ты вышел к нам навстречу через служение Слова. Молим Тебя, сойди и заново открой нам великую истину Евангелия, дабы, когда мы вновь будем размышлять о посреднической роли Сына Твоего, чтобы мы, Боже, могли увидеть нечто из чуда Твоей благодати, увидеть величие Сына Твоего и величие Твоих целей спасать грешников через Него. Мы понимаем, Отче наш, что Ты мог бы свободно оставить нас, Ты мог бы, Господи, пройти мимо нас, придя в этот мир, Господи, мы могли бы оставаться грешниками, мы могли бы погибнуть навсегда, вовеки, испытывая вечное осуждение. Мы благословляем Тебя за то, что Ты нашел нас. Мы стали детьми живого Бога. Мы члены дома веры. Ты искупил нас через драгоценную кровь Агнца. И сегодня, Отче, мы можем радоваться тому факту, что мы часть этого великого и вечного плана спасения, который Ты совершаешь в мире через Слово Твое. И даже, Боже, как мы сегодня отделили Кайла и Ханну ради евангельского служения, мы восхваляем Тебя и благодарим Тебя. Ты наш Бог. Ты любишь нас. Ты совершаешь Твое дело среди нас. Мы хотим служить Тебе и наслаждаться Тобой, и почитать всей своей жизнью. Поэтому просим Тебя, Господи, обнови нас Словом Твоим. Помоги нам увидеть нечто из чудес, связанных с Иисусом Христом, дабы мы доверяли Ему и служили Ему до конца наших дней. Просим об этом в Его имя. Аминь. в 16 проповеди из серии 42 проповеди о личности и деле Христа, серии, которую Джон Флавелл назвал «Источник жизни». Он провозглашает, что если бы не было пророческого служения Христа, в котором Он обращает внимание на наше неведение, то нам бы никогда не открылся путь жизни в спасении. Он также говорит, что если бы не было священнического служения Христа, тогда никогда не было бы искупления от греха в крови Его. И дальше он говорит, что если бы не было царственного правления Христа, тогда не было бы применения совершенного искупления Господа Иисуса, и поэтому не было бы никакой личной пользы нашим душам. Дальше Флавелл настойчиво говорит, «Ибо что Христос открыл как пророк, Христос приобрел как священник». Что Он открыл и приобрел как пророк и священник, Он применил как царь. Павел дальше описывает для нас царское служение Господа Христа. Первое, Христос подчиняет души избранных своему духовному правлению. После правит ими как своими подопечными. Он повелевает всему в царстве Его своим провидением для их блага. Сегодня мы завершим нашу небольшую серию, может быть, не совсем полноценную серию размышления о нашем Спасителе как посреднике и смотря на Него как на царя, священника и пророка. Сегодня мы, в частности, будем смотреть на Него как на нашего царя. И делая это, я хочу, чтобы мы поразмышляли о трех конкретных аспектах нашего царственной идентичности нашего посредника. Мы посмотрим на царские ожидания Христа, как говорит Писание, царское провозглашение Христа, записанное для нас. И третье, последнее, мы завершим, смотря на царское управление Иисуса Христа. Чем Он занимается сейчас, как Царь Славы? Поэтому давайте откроем с нами Слово Божье и прежде изучим это представление о том, что Он Царь, и посмотрим, какие ожидания есть у Христа как Царя. Что я имею в виду под этими царскими ожиданиями Христа? Очень важно понимать, что когда мы представляем Господа Иисуса Христа впервые, мы представляем кого-то самой важной личности во всем мире и во всей истории, самой важной личности во всю историю человечества. Мы понимаем, что Он не просто пришел в этот мир в каком-то вакууме. Для того, чтобы понять жизнь и служение личности Иисуса Христа и Его дел, нам нужно понимать, что Он пришел в этот мир с определенной задним фоном, с определенной историей, контекстом. Вот по этой причине наш Ветхий Завет крайне важен для нашего понимания, чтобы мы могли уловить значение Нового Завета. Бог дает нам определенную историю, задний план Его целей до того, как Он появляется в мир, в личности Сына Своего. И по этой причине Ветхий Завет говорит нам именно об этом. Если вы пренебрегаете своим Ветхим Заветом, вы делаете это в себе в ущерб, потому что очень тяжело, я скажу, даже невозможно уловить чудо, величие и славу Господа Иисуса Христа, прежде всего, не понимая этого заднего фона Ветхого Завета. Для того, чтобы понять нам сегодня царственную идентичность Христа касательно Его царственных ожиданий, нам нужно вернуться в Ветхий Завет перед тем, как мы пойдем дальше ко Христу в Новом Завете. Я понимаю, что в прошлый раз мы дольше задержались, сегодня будет чуть короче наша проповедь, и не так долго займет наш путь до Нового Завета. Откроем Бытие, первую главу, и посмотрим на стихи 26 и 27. Бытие, книга Бытие, очень важная, крайне важная для нашего понимания, понимания всего нашего человеческого опыта, реальности Бога, мира и всего, что происходит, и, конечно же, самого Евангелия. Вот что мы читаем в стихе 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Зачем или почему этот текст так важен? Мы можем много сказать о нем, но простое, что я хотел сказать здесь, творя человека, Бог намерен был, чтобы человек функционировал в этом мире таким царственным образом. Человек Богом избранный инструмент для того, чтобы править от имени Бога на земле. Некоторые теологи называют человека Божьим заместителем. Поэтому мы говорим о определенных царственной идентичности, когда он трудится с Богом от имени Бога. Человек был направлен для того, чтобы управлять и размножаться, то есть расти в количестве. Человек был создан для того, чтобы править и наполнять землю от имени Божьего, управляя всем. Буквально Бог встроил в нас, как носителей образа Божьего, как людей, это понятие царственного элемента. К сожалению, мне не нужно говорить об этом. Я скажу по-всякому, что падение человека разрушило все. Это не означает, что мы перестали быть носителями образа Божьего, но мы стали погасшими носителями, не такими, какими были в состоянии невинности, изначально сотворенными, но коррумпированными или испорченными. Однако Бог все равно оставляет человека правящим в мире. Слава Богу, что Бог не оставил человечество абсолютно и полностью. Если бы Он оставил нас полностью и до конца, мы находились бы в вечном аду. Но Божья цель после падения была открыта в том, чтобы стать искупителем, привести ко спасению. Мы видим это в Бытие, 3 главе, 15 стихе. Очень знакомый нам текст, и все вы должны были его запомнить. Бог здесь ясно говорит, обращаясь к змею, к дьяволу, и он заявляет дьяволу, что хотя он сделал свое дело и низвел творение к падению и разрухе, Бог говорит, что не все разрушено, потому что Бог положит между женою и семенем его вражду. И дальше смотрите, что он говорит здесь. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Кальвин называет это протоевангелио, то есть первая евангельская проповедь доброй вести. И разве это не поражает нас, как близко были произнесены эти слова после падения, давая людям надежду и ободрение, несмотря на действия дьявола, на его искушение и падение первых наших прародителей, приведя с этим разрушение, испорченность и пагубу, Бог своей милости и благодати обещает, что не все будет потеряно, но придет тот от семени жены, кто победит и перевернет дела дьявола. Он совершит искупление. Мы видим, как это дальше разворачивается на протяжении веков в Ветхом Завете. мы видим, как Бог Бог обращается к этим двум людям, Адаму и Еве, и теперь человек понимает, что ему нужен Спаситель, чтобы примириться с Богом. Из-за греха человека между Богом и людьми возникло расторжение. Люди были изгнаны от присутствия Божьего. Нарушены были отношения. Он был изгнан из сада. Он не мог заслужить назад, заслужить вновь возвращение назад. Ему необходим был Спаситель, который приведет его к Богу. И этот Спаситель... Он должен будет победить человеческое неведение, он должен быть пророком, он должен будет победить человеческую вину, примиряя его с Богом, он должен быть также священником, но он также должен быть спасителем, сильным спасителем, сильным избавить, сильным привести назад к Богу, другими словами, Он должен быть царем. Божье обещание семени жены, которую Он пошлет, чтобы поразить голову змея, включает в себя также пророческую идентичность, священническую идентичность и царственную идентичность. И когда вы читаете Ветхий Завет, что вы там находите? Писание открывает нам, как Бог призывает Ноя, Авраама, Исаака, Иакова. И вот эти царственные мотивы начинают развиваться, они становятся все более и более ясными. Вы замечаете, что эти люди правили, управляли своими семьями. Конечно же, Авраам и его потомки были богатыми, и похоже, что у него была целая армия, особенно когда они избавляли Лота. Он был богат, у него была небольшая армия, они были царственными своей функции. К тому времени, когда мы доходим до Израиля и основания народа, этого Бог избирает этот народ, что мы находим касательно этого народа? В книге Второзакония, возможно, мы дойдем до нее вновь. Моисей говорит о пророках в 18 главе, говоря о пророческом служении. Он также говорит о священниках, 18 глава, тех, кто передают закон. Но в 17 главе Бытие он также говорил о наставлениях царям. О чем это говорит нам? Что было среди них определенное ожидание в служении жизни Моисея, открытых через Бога, об истории Израиля, что у них будут пророки, священники и цари. Они будут функционировать от имени Божьего среди народов, наставляя Словом Божьим и поклонении Богу, и служении Богу. И что мы находим? Израиль ищет Бога и просит царя после судей. И, конечно же, первый царь, он не слишком хорошо функционировал. Не все хорошо было с ним. Бог дает им царя Давида и обещает в Давиде царственное потомство. Давайте посмотрим вместе Второе Царство, 7 глава. У нас сегодня определенная конкуренция с соседями. Я не знаю, что там происходит с их музыкой. Я думаю, что я смогу и дальше быть сосредоточенным. Второе Царство, 7 глава. Замотьте в 12 стихе. Написано, когда же исполнится Второе Царство, 7 глава. Правильно, 12 стих. Заметьте, что здесь написано в этом тексте. «Когда же исполнятся дни твои, Бог обращается к Давиду, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости мои не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой стоит вовеки». Здесь Бог в своих целях искупления говорит к царю Давиду о потомстве Давида. И что мы видим здесь? Определенное ожидание царя в будущем, который придет и будет Божьим избранным сосудом. И мы замечаем здесь, когда история дальше разворачивается, и дом Давида продолжает развиваться, и после того, как Северное царство было взято в плен, мы видим, что дальше все тянется в ссылку и в Вавилон. Царственные ожидания Христа в доме Давида, они всплывают постоянно в дни, когда Христос ожидалось пришествие Христа в мир. В псалмах мы видим, Давид ожидает этого. Псалом 2. Мы здесь видим очень ясно, было определенное мессианское ожидание грядущего царя. Бог пошлет помазанника, Он пошлет своего царя, дабы править и управлять. И здесь, в этом, в частности, псалме, мы видим определенные ссылки, несколько из них, на нашего царя-спасителя. 6 стих, в частности, говорит нам о Божьем намерении. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Опять-таки, возвещаю определенное, то есть на фоне того, как буквально беснуются народы, он говорит, я пошлю своего царя, кто будет править и управлять. Мы находим это в псалмах, находим у пророков ссылка на будущего мессию Израиля. И они ожидают его как царя. Откройте книгу Захарии, последняя ссылка Захария, 9 глава, 9 стих. Если вы подобны мне с малыми пророками, мы часто начинаем их долго искать. Захария находится перед Малахией. Это предпоследняя книга в Ветхом Завете. Вот что говорит Захария о грядущем Мессии. Захарии 9:9. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе». Праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъяренной.
On a colt, the foal of a donkey. Hundreds of years
before... За сотни лет до того, как наш Спаситель пошел по земле, пророк Захария сказал, что царь Израиля, Мессия Израиля, Он придет, и как Он будет представлен? Он будет представлен как кротким и сидящим на ослице. Это действие Духа в жизни Захарии. Это действие Духа относительно целей нашего Господа в искуплении. И мы видим, как псалмы и пророки, они говорят об этом царственной идентичности Мессии, ожидание буквально нарастает в Ветхом Завете от самого начала, от падения и до времени прихода нашего Спасителя, царственное ожидание Христа, которое нарастает в нашей Библии. Это подводит нас ко второму, царственное проявление Христа. Царственное проявление. Мы подходим к тому времени года, времени Рождества, к которому мы приближаемся. Вы знаете, и я в это время года. Мы размышляем о пришествии нашего Спасителя в мир. И мы знаем, что пришествие нашего Спасителя в мир было связано с определенным заявлением о Его характере. Заявление о Христе ангельскими хорами. Немного открывает нам его царственную сторону. Посещение мудрецами из Вавилона, которые приходят и спрашивают, кто тот, который назван царем иудейским. Матфея 2 глава. И провозглашение Иоанна Крестителя, как того глашатая, который был призван приготовить путь этому царю Иисусу Христу. Поэтому наш Спаситель, когда Он становится ногами своими на платформу своей публичной жизни, Он являет власть над природой, болезнью, и мы видим в Нем нечто новое для нас, это царственное состояние характера Иисуса Христа. Конечно же, проявление царственного характера Бога, потому что наш Спаситель Бог, пришедший во плоти. и что так значимо относительно евангельских повествований, так это великое заблуждение многих в Израиле относительно нашего Господа, Его пришествия и идентичности. Что мы находим? Мы находим, что среди тех людей существовало заблуждение, вошедшее в их умы относительно идентичности их Мессии. Они ожидали царя, но царь, которого они ожидали, это был геополитический царь. Это был царь-воин, который просто придет, чтобы поразить врагов Израиля и основать величие Давидового царства в политическом смысле. Мы видим нечто из этого в Евангелии от Иоанна. Откройте Иоанна 6 главу. Иоанна 6 глава. 15 стих. Мы читаем следующее. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, Он удалился на гору один». О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что наш Господь и ученики также понимали, что существовало ожидание Мессии, присутствующего среди иудеев. Они ожидали Мессию, который станет, наверняка станет царем. Но они не ожидали такого царя, каким представил себя Иисус. Они ожидали геополитического царя, который избавит их от римлян и восстановит их в политическом смысле. Когда мы достигаем 18 главы Иоанна, мы видим, когда Господь стоит перед Понтием Пилатом, 33 стих по 36. Мы читаем здесь такие слова: «Христос перед Пилатом. Тогда Пилат опять вошел в преторию», Иоанна 18:33, «и призвав Иисуса, и сказал ему: „Ты царь иудейский?“ Иисус отвечал ему». О чем это говорит? Пилат слышал нечто, так? Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это? Ты сам додумался до этого, Пилат, или другие сказали тебе обо мне?» Другими словами, это то, что было, о чем говорили новости, о чем распространяли новости, о чем говорилось в новостях. Пилат говорит: «Разве я иудей? Тогда скажи мне, ты царь? Твой народ и священники передали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира этого. Если бы оно было от этого мира, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Вот наш Спаситель, Он исправляет Понтия Пилата относительно недопонимания, возникшего вокруг личности Христа, относительно идентичности Его царственного служения и природы Его царственного служения. Да, наш Господь был действительно царь, пришедший от Бога. Он был ожидаемый царь Израиля, как Матфей говорил об этом. Он был сын Авраама, сын Давида. Он был тот, о ком предсказали тексты Ветхого Завета. Он пришел от Бога, получив миссию от Бога стать Божьим посредником между Богом и человеком, не только как пророк, открывающий волю Божью, или священник, искупляющий нас, но также пришедший к нам как Божий Царь, чтобы править и управлять нами, но не как геополитический царь. Он пришел как царь, чтобы избавить нас от силы дьявола, избавить нас от силы наказания за грех. И действительно, он воин-царь, но воин другого типа. Да, он однажды придет и полностью уничтожит врагов, но в Евангелии мы должны увидеть в нем Бога-воина, как слуга-царь. Он слуга-царь. Те битвы, которых он сражался, это битвы вселенские, это духовные битвы, битвы, которые он вел, вечные битвы. Он пришел как слуга-царь, чтобы взыскать и спасти погибшее, не чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в искупление многих. Как же Христос победил? Он победил, умерев на кресте. и воскреснув из мертвых, совершив то, что Бог сказал, Он сделает через страдания, страдая таким образом, что Он, Его пята будет ужалена в то время, как Он поразит дьявола в голову. Нам нужно видеть это, нам нужно ясно это понимать. Провозглашение нашего, провозглашение царственное, провозглашение нашего царя открыто для нас в Евангелии, как он, когда он вошел в этот мир и начал заниматься делом Отца. Но перед венцом должен быть крест, перед славой, страдание, перед превозношением, унижение. Это наш царь, это наш слуга, слуга-царь. Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, умерев от руки Отца или рукой Отца, чтобы избавить народ свой и привести их в вечную славу. Он победил, положив свою жизнь ради народа своего, подчинив и мир, и дьявола в этом деле. По этой причине многие отвергают его. Он родился в бедности. Мы знаем об этом, потому что жертву, которую принесли его родители, была очень малой. Он вырос в неизвестности. Мы ничего практически не знаем, пока ему не стало 30, после 12 лет ничего не знаем. Он входит на сцену своего служения и мировой истории всего лишь на коротких 3.5 года. И если бы Кайл нам сказал сегодня, что его служение будет 3.5 года в Южной Африке, мы бы сказали, что? Но таким было служение Христа. Он исполнил волю Отца словом и делом и отдал себя в искупление ради многих, чтобы привести их к Богу. Он воскрес из мертвых. Наш Господь вознесся на небо, и там Он получил венец, как Царь царей и Господь господствующих, воссел по правую руку Бога в величии на высоте. Что нам нужно видеть здесь относительно проявления царственного идентичности Христа, провознесение нашего Царя, оно стало доступным через Его унижение. Если бы не было унижения, тогда не было бы и возвеличивания, превозношения. Но это наш Царь, это наш Спаситель, это Бога-человек, посредник между Богом и человеком. И это подводит нас к третьему царственному управлению Царя Христа. Мы видим царственное ожидание Христа, они начинаются в Бытие 3.15. Мы видим также царственное провозглашение Христа, открытых в Евангелиях, чтобы явить нам Царя. Посмотрим в конце на царственное управление Христом. Смирившись до самой смерти на кресте, как говорит Павел Филиппийцам 2, наш Господь воскрес из мертвых, Его воскресил Отец, Он вознесся на небо и был воцарен, как Господь всех. Превознесясь до высоты власти и славы Отца, мы не видим это своими глазами, мы верим, что это так. Будучи превознесен до этого места славы и власти, Он находится там сейчас, правя и управляя всем. Наш Господь совершает свое управление даже сейчас, когда мы собраны здесь. И я могу сказать, что мы есть провозглашение Его вечного царского управления в мире и в наших жизнях. Для того, чтобы понять Его царственное управление, есть две сферы, которые нам нужно представить себе. Как Бог, Он вместе с Отцом и Духом поддерживает все силой Своего Слова. Если Слово Божье будет устранено, вы бы упали со своего стула. Он поддерживает все силой Своего Слова. Если вы едете по фривею со скоростью 70 миль в час, Если бы Бог перестал поддерживать работу вашей машины, машина бы остановилась. Это сфера естественная, и сфера Его провидения. И Он правит в этой сфере. Есть также сфера Его благодати. Сфера Его благодати, когда Он Духом Своим совершает свое дело в сердцах наших, ведя нас из тьмы ко свету. Многие спорят сегодня, и много было написано о двух, о теологии двух царств, царстве человеческом и царстве Божьем. И нельзя сказать, что эти идеи абсолютно неверны. Но что касается царственности Христа, мы должны подумать о двух полноценных царствах. Он царь над всем в двумя особыми образами. Над естественным творением, включая все творения спасенных и не спасенных людей, живущих в этом царстве. Мы и я, мы живем в этом царстве. Господь правит над этим всем. И это, в этом большое благословение. Вы знаете, что изменение климата в руках Господних. Да, можно собираться часто в Глазго с разными лидерами, обсуждать что угодно, и пусть себе делают это, но климат меняется по воле Божьей. Вы знаете, что еще в руках Божьих? Коронавирус в руках Божьих. Так было с самого начала. Каким бы там, какой бы ни была правда об этом. Вы знаете, что еще в руках Божьих? Падение и превозношение разных народов на земле. Назначение правительств также в руках Его. Океаны контролирует Он, луна, звезды и солнце контролирует Он. Мир со всеми другими веществами в нем. Он Господь над всем, и Его провидение управляет всем. Верите ли вы этому? Если вы не верите этому, тогда вы не верите, что Он Господь. Вы не верите, что Он Господь. И в этом царстве естественного порядка, да, проклятого Его судом, да, осужденного из-за падения, однако это все равно царство, над которым Он правит. И дальше есть царство или порядок благодати в плане нового творения, которое осуществилось в Нем его первом приходе в мир. И существует сегодня в мире через Его благодать и Его Дух. Мы являемся провозглашением этой реальности. Да, конечно же, это так. Как и в первом царстве, так и во втором. Нам нужны глаза веры, чтобы это видеть. Вы можете подумать, что мы просто разные люди, сидящие на этих малиновых стульях в каком-то зале здесь, в Сакраменто. Хорошо, что музыку выключили сейчас соседи наши. Но реальность в том, что мы являемся храмом Божьим. Мы народ Божий. Мы сами во Христе являемся храмом Духа Святого. Христос, наш Царь, Он правит в наших сердцах Духом Своим, если мы действительно Его. Если вы не христианин, находитесь с нами, то вы живете только в первом царстве Его управления. Это естественный порядок. Вы находитесь за пределами правления Его благодати, поэтому вы человек неверующий. Но если вы человек верующий, вы живете в обоих реалиях, естественном, натуральном или природном, и также в царстве благодати, родившись от Духа Его. Христос – Господин вашей жизни. Поэтому в нашей христианской жизни так много напряжения, потому что мы и ветхое, и новое творение, и еще не полностью новое творение. По этой причине христианская жизнь, в ней много может быть вызова, потому что мы все еще связаны с ветхим творением, как минимум в этих телах, умирающих и попадающих в землю. Но во внутреннем человеке, благодаря действию Духа, которое происходит от Божьего престола во Христе, мы становимся новыми, поэтому мы новое творение. Но в этом всем присутствует напряжение. Сила греха нарушена, но присутствие греха все еще реальность. И поэтому у этого греха все еще есть сила бороться до тех пор, пока мы не войдем в царство или в реалию вечной славы. Умерев и воскреснув, наш Спаситель вознесся на небо, чтобы мы были приведены в это царство благодати. И задаем вопрос, а что же делает Господь как царь сегодня? Послушайте слова Флавела. Он говорит, Христос, Он царь с двух сторон. С одной стороны, духовное, а с другой стороны, духовное и вечное, где Он подчиняет и правит сердцами людей. Другая – предусмотрение, внешняя сторона, где Он управляет и направляет все в этом мире. И блаженное подчинение Его вечному спасению. Я хочу, чтобы мы остановились и подумали об этой второй части. Другая — это Его предвидение, внешнее правление, где Он направляет и управляет всем в мире в таком блаженном подчинении ради вечного спасения. Вы знаете, что делает Христос? Он совершает все ко благу тех, кто любит Его, кто были призваны по воле Его. Все содействует ко благу, значит, и хорошее, и плохое, что происходит с вами. Вот чем занимается Его провидение. И Флавел говорит, что это блаженное подчинение к вечному спасению. Это поражает нас, когда мы думаем об этом. Бог настолько заботится о вашем вечном спасении, что все обстоятельства вашей жизни — это блаженное подчинение ради этих вечных и окончательных целей. Независимо от того, болеете вы, потеряли работу, находитесь в депрессии, может быть, у вас машина ударила, или вас подняли по лестнице служебной. Все это Богом предусмотрено, чтобы вести вас к вечному спасению. Это наш Царь, наш Бог, силой Духа Своего, истиной Слова Своего. Бог сегодня призывает и избавляет грешников из рабства греха и петли дьявола. Вот чем Он занимается сегодня в этом мире. Он применяет достигнутое им искупление к жизни тех, кого Бог избрал, чтобы безопасно привести их к полноте Его Царства в конце веков. Когда пастор Стив сегодня говорил, что мы можем смотреть в будущее с уверенностью, помня Божью верность, он имел в виду именно это, что все, за кого умер Христос, будут спасены, и никто из них не погибнет. Не будет ничего пустого или проигранного Христом в Его деле. Поэтому, возлюбленные, вы должны иметь твердую уверенность, что есть Царь, сидящий на престоле вечности. О Нем было обещано в веках, в прошлом. Его имя Христос. Он жил, умер, воскрес, вознесся. Он царствует, управляет сегодня на небесах. И через этого слабого проповедника вы знаете, что он делает? Он призывает неверующего верить в Него, покаявшись в грехах. Но он также предупреждает, что если вы скажете, что вы не преклоните колено свое перед этим царем, придет день, когда вы склоните ваши колени, но не как перед Спасителем, а как перед судьей. И вы будете брошены в вечный огонь, где дьявол и ангелы его, так как вы не склонились перед вашим царем. Поэтому, дорогие неверующие друзья, я наставляю вас сегодня, не ждите этого страшного дня. Придите ко Христу сегодня. Царь призывает. Поверьте в Него и будьте спасены. Поверьте в Него и избежите суда, ожидающего вас. Царь призывает через свое слово, чтобы вы пришли к Нему, поверили в Него и нашли в Нем все, что вам нужно ради прощения грехов и мир с Богом. Но более этого, Он обещает, что даст вам Духа Своего, дабы у вас была сила жить жизнью, угодной Ему. Он не призывает вас, а потом оставляет неспособными что-либо сделать. Он призывает вас, Он снаряжает вас, наделяя вас Духом Своим, дабы вы жили для славы Его. Мы, христиане, мы уже подчинены этого царя. Мы знаем, что услышали призыв через Слово. Силой Духа мы отреагировали на этот призыв и отдали себя Христу, веря в то, что Он полюбил нас и отдал Себя за нас, веря в то, что Он умер, дабы мы жили, веря в то, что Он воскрес из мертвых ради нас, чтобы мы, если и умрем, жили благодаря Ему. Поэтому у нас сегодня есть надежда, благодаря Христу, нашему Царю. Он правит, царствует во славе и призвал нас к Себе. Поэтому что нам нужно дальше делать, оценивая свою жизнь, как мы ведем себя, как граждане неба, чему посвящены наши сердца, чему наслаждаются наши сердца, как мы ведем себя, угождая этому царю. Помните, Флавл сказал, что он не только подчинил силой духа наши сердца, но он также управляет нашей жизнью истиной слова своего. Я так нравится это в жизни Кайла и Ханны. Я не хочу ввести их в краску, это искренне. Моя жена, мы с ней разговаривали в обед об этом. Они долго ждали, чтобы попасть на миссию. Когда Стив сказал, когда он говорил сегодня утром, что они легко могли бы пойти своим путем, он не шутил, он не преувеличивал. Но вместо того, чтобы делать это по-своему, они приняли слова Христа как драгоценность. Если Он наш Царь, и Он говорит это, мы должны подчинить себя этому. Возможно, мы никогда не попадем туда, но если Его воля, да будет так. Мы подчинимся Христу, порядку церкви, исследованию в церкви. Мы будем с терпением и с желанием искать и смотреть, что сделает Господь. И то, как они это сделали, терпя, ожидая, и служа, они не просто говорили, да, подожди, ну, мы вот будем ждать и ничем не будем заниматься. Они пришли к нам 5 лет назад, я помню, 6 часов тогда Скайл проводил класс греческого. И они буквально ввели себя в жизнь нашей церкви, что Господь Царь через церковь свою подтвердит и скажет. И Божьей благодатью вы здесь сегодня с нами, сделав что? Исполнив волю царя, подчинившись царю. Я знаю, что для американцев тяжело это понять, потому что вы избавились от царя. Да, его стоило тогда отбросить, но вот реальность. Когда вы демократы, республиканцы, вам тяжело понять монархию, как понимаем ее мы, британцы. У нас прекрасная королева, ей 95. Когда она умрет, я буду плакать. Она единственная такая королева. Она чудесная женщина, глава страны. Да, у нее нет силы, потому что этот вопрос решился давно. Но приятно подумать об этом, потому что это помогает нам понять того, у кого есть сила, Господа Иисуса Христа. Он абсолютный монарх. Вы знаете, что церковь — это не демократия, но монархия. Так же, как дом, дорогие мальчики и девочки. Если у вас дома демократия, подойдите ко мне. Ваши родители перестали управлять этим замком. Они управляют в доме, и даже в доме, я надеюсь, у вас нет демократии. Есть царь, он что-то говорит, и царица, она его поддерживает, но в церкви, мы монархия. Царь, он управляет всем, он назначает своих слуг, и царь дает нам повеление словом своим. Я и Стив, ваши пастыря, мы не принимаем какие-то решения где-то там в каморке. Мы пытаемся понять Слово Божье, потому что царь проговорил, и мы хотим делать то, что угодно царю. Дорогие братья и сестры, я наставляю вас сегодня. Мы отделяем Канну и Кайла и Ханну с полной уверенностью, потому что царь посылает их, и мы не должны подводить их, потому что мы не хотим подводить нашего царя. Мы хотим почитать нашего царя, поддерживая их. Братья и сестры, вот что значит быть христианином. Это значит отдавать свою жизнь нашему царю, зная, что он любит нас, он за нас, он дает нам силу быть победителями в этом падшем мире. Независимо от через что вы проходите сегодня, хочу сказать, если вы христианин, вы можете пройти через все, что вы испытываете, смотря на царя, силой его и решаете вопросы в сердце своем. Дух его живет в вас, он дает вам способности побеждать грехи, осаждающие нас, страхи, которые нас пленяют, возбуждения, которые беспокоят нас. Царь видит, царь знает, царь заботится, и царь, он дает силу. В дни плюрализма, в дни мирских разных традиций, хочу сказать, что истина о Боге и едином посреднике между Богом и человеком стоит. Как один посредник, он функционирует как пророк, уча нас воле Божьей, как священник, он примирил нас с Богом, и как царь, он проведет нас всем путем к Богу. Мир погибает, и без Христа нет надежды человечеству, поэтому только во Христе мы можем знать Бога, Бог может быть умилостивлен, и Бог может избавить нас от греха и смерти. Почему? Потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым мы можем спастись. Помолимся. Аминь. Отче, какого Ты дал нам великого Спасителя в Сыне Твоем Господе Иисусе Христе, нет подобного Ему. Мы благословляем Тебя в том, что Он единственный посредник между Богом и человеком. Благодарим Тебя за Его пророческое служение, за Его служение священника и служение царя. Мы приходим к Тебе, желая, чтобы Ты расширил наше понимание значения, Господи, такого великого Спасителя, как Христос. Когда мы войдем в следующую неделю, молим Тебя, Господи, чтобы Ты поистине помог нам смотреть на Христа во всем. Мы благословляем Тебя за этот день, которым мы так радовались. Особое благодарение за привилегию отделить Кайла и Ханну. Мы просим Тебя, Бог неба, пойди с ними, пойди пред ними ради славы Твоей, чтобы мы, как народ Твой, были с ними в духе и поддерживали их, Господь, чтобы мы радовались тому, что они исполняют Твое дело над нашего имени там, за океаном. Благослови, Господи, услышь нас во имя Христа, просим Тебя. Аминь.